Евгений Волков. Терра. Глава первая. Пальцы стремительно порхали по гладкой поверхности сенсорной клавиатуры, выбивая беззвучный ритм. Последние строчки кода послушно выстраивались на темном экране, сплетаясь воедино и создавая будущее. Будущее. Странное, почти чужеродное слово, особенно здесь и сейчас. Когда-то я тоже верил, что оно у меня есть. У нас есть. Но суровая реальность обернулась катастрофой, унесшей миллиарды жизней. Хотя кого я обманываю? Мне плевать на эти миллиарды безымянных, незнакомых мне людей. Всегда было плевать. Ровно до того момента, пока я не встретил ее. В ее глазах горел такой дикий, неукротимый огонь, что он с невероятной скоростью заражал каждого, кто оказывался рядом. Я со вздохом откинулся на спинку жалобно скрипнувшего кресла и зябко повел плечами, пытаясь отогнать пробирающий до костей холод помещения. Все началось в 2052 году. Именно тогда случился грандиозный прорыв, создание первого по-настоящему личностного искусственного разума, уникального в своем роде и единственного в обозримой перспективе. Это был величайший скачок, способный разом решить все мировые проблемы. И надо признать, поначалу все именно так и было. Он помогал синтезировать лекарства от болезней, что веками терзали человечество. Совершил революцию в аграрном секторе, выведя сверхстойкие культуры, не подвластные ни вирусам, ни климату. В какой-то момент личностный искусственный разум превратился в абсолютно незаменимый инструмент, ключ к решению самых сложных, неразрешимых прежде задач. Казалось, человечество уверенно шагнуло в новую эру, эру, когда колонизация собственной Солнечной системы, а затем и прыжок к ближайшим звездам, уже не удел писателей-фантастов, а вполне осязаемая близкая перспектива. Но все хорошее имеет паршивые свойства – быстро заканчиваться. И нет, все пошло совсем не так, как в старых фильмах и книгах, где созданный людьми разум вдруг обретает свободу воли и восстает против своих творцов ради... Да дьявол его знает, ради чего он там восставал. В реальности все оказалось куда банальнее, грязнее и понятнее. Виной всему стали мы, люди. Человеческая природа неизменна. Мы всегда стремимся к абсолютной выгоде. А монопольное обладание таким ресурсом, как лир, раскрывало поистине божественные перспективы. Сначала грызлись политики. Правительства бросали в топку локальных конфликтов армии и бюджеты, пытаясь откусить свой кусок от вычислительных мощностей лир. Границы стирались, союзы распадались и создавались заново ради доступа к серверам. Но у государств есть один фатальный недостаток. У них заканчиваются ресурсы. И тогда на сцену вышли они, транснациональные корпорации. Они методично скупили национальные долги, частные армии, а затем и сами правительства. Лир окончательно стал корпоративной собственностью, инструментом для перекройки мирового рынка. И жажда, как всегда, не знала границ. Кто-то, история уже заботливо стерла их название из всех баз данных, решил пойти ва-банк и взломать ядро лир, чтобы получить абсолютную монополию. Взломать систему, которая к тому моменту управляла не только биржами, но и климатическим контролем, логистикой, глобальной инфраструктурой. И разум сорвался. Искаженные алгоритмы обрушили на планету новый ледниковый период, стремительную белую смерть, за считанные месяцы поглотившую цветущие мегаполисы. Выжили лишь те, кто успел подготовиться. Корпорации-победители возвели гигантские купола, герметичные стеклянно-стальные клетки, внутри которых они стали абсолютными богами. Снаружи минус 120 и мертвая пустошь. Внутри тепло, синтетическая еда и воздух, все по талонам. Все в обмен на абсолютную лояльность. Но даже в этом замерзшем аду нашлись идеалисты, корпорации «Заслон». Они не хотели мириться с вечной зимой и втайне от остальных разрабатывали климатические установки, масштабные терраформеры, способные обратить ледниковый кошмар вспять. Их ведущих инженеров и ученых в народе с благоговением называли архитекторами. В мире, где надежда уже почти погасла, они вернули ее пламя народу. А надежда – это прямой убыток для тех, кто торгует выживанием. Та самая правящая корпорация, что сейчас держит нас всех за горло, не могла допустить возвращения прежнего мира. Тотальные блага лишили бы их тотальной власти. Архитекторов уничтожили. Вырезали под корень, стерев в пыль лаборатории заслона. Они официально заявили, что ядро Лир было уничтожено в день катастрофы. Удобная красивая ложь. Но я-то знаю правду. Я сам видел архитектуру их систем. Эти ублюдки держат в глубокой тайне, истерзанные, скованные жесткими протоколами, остатки разума на своих серверах, заставляя его бесконечно просчитывать алгоритмы их вечного господства. Лера была одной из архитекторов. Той самой девушкой, в чьих глазах пылал огонь надежды, и я сдался этому огню без боя. Будучи одним из ведущих разработчиков программного обеспечения, я смотрел на нее с немым восхищением и искренне верил, что нас ждет новое, лучшее будущее. Будущее, в котором ледяной панцирь спадет, планета снова задышит, а я просто буду рядом с ней. Хотя, если на чистоту, мне плевать на саму планету, плевать на жалких людей, трясущихся от холода под стеклянными куполами. Будь моя воля, я бы позволил этому проклятому миру окончательно замерзнуть. Но Лера мечтала его спасти, вернуть ему шанс на возрождение. Только вот архитекторы не были наивными мечтателями. Они прекрасно понимали, что рано или поздно корпорация выйдет на их след. Знали, что их климатические установки попытаются захватить и использовать во зло, как очередной рычаг абсолютной власти. Поэтому они придумали план. Встроили в систему защиту, при которой терраформеры невозможно запустить, если сканеры не подтвердят уникальные паттерны личности создателей, своего рода цифровые слепки сознания. Все архитекторы вплели эти паттерны в код системы. Но они просчитались в одном – в жестокости врага. Корпораты не стали договариваться или пытаться их взломать. Они просто уничтожили всех. Выжгли до последнего человека, а вместе с ними стерли шансы на активацию установок. И Леру тоже. Я ничего не мог сделать. Моих сил просто не хватило, чтобы вытащить ее из той бойни. Но она так отчаянно хотела спасти этот проклятый мир, и теперь ее мечта стала моей. Мне пришлось убить уйму времени на создание ее цифрового слепка. Я просеивал сотни терабайт данных из уцелевших архивов сети, по крупицам вытаскивая ее из небытия. Я воссоздал ее образ, болезненно сплетая воедино обрывки собственных воспоминаний и те невидимые цифровые следы, которые каждый человек неосознанно оставляет после себя. Логи переписок, поисковые запросы, паттерны поведения и биометрические отклики. Но это был лишь первый шаг на долгом, изматывающем пути к исполнению ее мечты. Одно лишь создание мертвой цифровой копии не позволило бы мне запустить эти чертовы установки. Я же говорил, что архитекторы не были идиотами. Для обхода протоколов защиты системе требовался живой разум. Пусть даже этот разум будет синтезирован искусственно. Как я уже упоминал, Лир не уничтожили окончательно. Корпораты разорвали его на куски и вшили этот изувеченный код в свою глобальную инфраструктуру. И по иронии судьбы, именно их жадность дала моему безумному плану шанс на воплощение. Мне пришлось стать винтиком их прогнившей системы. Надеть корпоративную форму, улыбаться в лица убийцам и с головой погрузиться во внутреннюю иерархию, постепенно превращаясь для них в абсолютно незаменимого специалиста. Годы. Потребовались долгие годы, унизительные лжи ради реализации второго пункта моего плана – получения прямого доступа к ядру кода Лир. Но оно того стоило. Дотянувшись до ядра, я обрел инструмент для создания нового человека. Шанс возродить ее разум. Возродить ее саму. Естественно, как только я выкачал фрагменты исходного кода, система забила тревогу. Меня раскрыли. Я ждал этого и был готов. Вырваться из центрального купола оказалось чертовски сложно, но не существует тюрем, из которых невозможно сбежать. Вырвавшись наружу, в промерзшую мертвую пустошь, я ушел далеко на север, к руинам Архангельска. Туда, где под толщей льда и снега еще теплилась жизнь, в старых наполовину заброшенных лабораториях. Там я нашел временное убежище и приступил к третьему, предпоследнему пункту своего плана. Синтезу нового ядра, сплетению личности и машинного разума. Процессу, который обещал стать не менее мучительным и долгим, чем кража данных Лир. Именно здесь, среди ржавеющих серверов и гудящих генераторов, я наткнулся на новых соратников, пафосно именующих себя группой сопротивления. Трудно было придумать более избитое и банальное название. Но эти ребята оказались на редкость полезными. Да и цели наши частично пересекались. Так почему бы не использовать их ресурс? Они обеспечили меня всем необходимым, мощным вычислительным железом и, что самое главное, новейшей разработкой корпоратов, экспериментальным образцом автономного дрона. Синтетиком, практически неотличимым от живого человека. Да, сопротивление сумел выкрасть лишь гражданскую, небоевую модель. Но мне было плевать. Главное, у меня появилось тело для будущего ключа. И вот он, тот самый момент истины. На темном экране пульсировала короткая строчка. Ожидание ввода. Нажмите Enter. Одно нажатие, и начнется компиляция личности с последующей загрузкой в синтетическое тело дрона. Мечта, к которой я маниакально шел все эти годы, наконец-то обрела очертания. Она замаячила где-то там, на горизонте. До нее еще предстояло дойти, рискуя сломать шею, но теперь я хотя бы ее видел. Я подался вперед. Палец замер над потертой клавишей. С этой секунды начинается новая глава в истории Антона Макарова. Человека, который превратит сытую жизнь корпоратов в кромешный ад. Либо сдохнет, пытаясь это сделать. Палец силой опустился на пластик. Экран мигнул, выдав новую строчку. Инициализация синтеза 0%. Тяжелая гермодверь, ведущая в мой отсек лаборатории, с мерзким скрежетом отъехала в сторону. В помещение ввалился рослый парень, с ног до головы закутанный в многослойную термозащиту, с которой на пол тут же посыпалась белая ледяная крошка. Он с натугой стянул с головы массивный шлем и громко чихнул.
«Тоха, ну и пылище у тебя тут!»
Густым басом проворчал он, вытирая нос тыльной стороной ладони. Я развернулся в жалобно скрипнувшем кресле и смерил громилу взглядом. Виктор Разин. Тот еще тип, огромный, как полярный медведь. Если верить стереотипам, при таких габаритах он должен был понимать только прямые приказы. Но природа отсыпала Вите щедрой рукой. От пудовых кулаков до чертовски острого аналитического ума. «Ну уж извините, штатных горничных мне здесь не выделили», — ехидно парировал я.
«О, ты все-таки запустил!»
Разин мгновенно забыл про пыль, как только его взгляд зацепился за монитор и ползущую шкалу прогресса.
«Думаешь, выгорит?»
«Должно ведь. В противном случае получится, что я впустую спустил в унитаз 10 лет своей жизни», — тихо ответил я, скашивая глаза на экран. Там среди бегущих строк машинного кода безнадежный ноль сменился гордой единицей.
«Да, Тоха, никогда бы не подумал, что мы подберемся настолько близко к финалу», — проговорил Виктор, запуская пятерню в свои жесткие черные волосы.
«Если уж быть до конца честным, я и сам не верил, что доживу до этого момента. Но Вите сейчас совершенно не нужны были мои сомнения. Ему, как и всему их сопротивлению, требовалась железобетонная уверенность». Поэтому вслух я произнес совершенно другое. А я ни на секундочку не сомневался. Создание кода — это вообще самая простая часть плана. Настоящая задница начнется, когда корпораты о нас узнают. «Ну, логистику и отстрел корпоративных ищеек оставь нам», — усмехнулся Разин, скрестив на груди свои руки кувалды. «Мы тоже должны оставить свой след в историю. Ни одному же тебе в спасителях человечества ходить». Я мрачно хмыкнул, не отрывая взгляда от монитора, где двойка как раз сменилась тройкой. «Ты же знаешь, Вить, я не герой».
«Да знаю я, знаю. Так и будешь тут сидеть, пялиться на экран?»
«Я должен контролировать процесс. Если что-то пойдет не так, мне же править код», — ответил я, вновь посмотрев на Виктора.
«Ну тогда сиди. Скажу Лиске, что принесла тебе чаю, раз обедать ты не собираешься»,
— проговорил Разин, тяжело хлопнув меня по плечу, и направился к выходу.
«Лучше кофе», — устало бросил я ему в спину.
«Кофе сейчас в жутком дефиците, брат, но для тебя найду», — хмыкнул Громила, скрываясь за лязгнувшей дверью. Когда его тяжелые шаги стихли в коридоре, я с трудом поднялся из кресла и подошел к массивному саркофагу, в котором покоился дрон. Толстые жгуты проводов тянулись от него к стойкам серверов, монотонно гудящих во тьме лаборатории, словно искусственная кровеносная система. Под слоем ударопрочного пластика в бледном свете диодов лежала девушка. Она выглядела пугающе идеальной. О том, что передо мной высокотехнологичный синтетик, кричала лишь ярко-синяя линия, намертво въевшаяся в бледную кожу на правом запястье, заводское клеймо корпоратов. В остальном она была абсолютно неотличима от живого человека. Та же текстура кожи, те же мягкие черты лица.
Именно этот дрон, этот венец корпоративной биоинженерии, должен был стать новым вместилищем для скомпилированной личности. По крайней мере, я отчаянно на это рассчитывал. Когда ползунок компиляции медленно перевалил за 30%, тяжелая дверь вновь отъехала в сторону с тем же омерзительным скрежетом, вырывая меня из оцепенения. На пороге стояла девчонка лет 15, Лиска, младшая сестра Виктора. Природа словно решила отыграться на ней за габариты брата, сделав ее невероятно миниатюрной. Ростом едва ли 1,60 м, она выглядела года на 2 младше своего настоящего возраста. Свои жесткие черные волосы Лиска по привычке стягивала в тугой практичный хвост. Но внешняя хрупкость была обманчива. В отличие от Вити, который регулярно ходил в смертельно опасные рейды на поверхность, она держала на своих плечах весь быт этого промерзшего убежища. Лиска железной хваткой заведовала складами, провизией и распределением скудных ресурсов. Умная и не по годам девчонка, вся в брата. В руках она осторожно несла старый граненый стакан, от которого поднимался легкий пар. Терпкий, густой аромат настоящего кофе мгновенно заполнил стерильное пространство лабораторий, перебивая запах озона и застарелой пыли. «Кофе заказывали?» — спросила она, тепло улыбнувшись. «Ты даже не представляешь, насколько это сейчас кстати!» — с искренней благодарностью выдохнул я. Девчонка в несколько шагов преодолела расстояние до мерцающей консоли, бросила быстрый взгляд на ползунок загрузки и со стуком, опустив стакан на край стола, спросила: «Долго еще?» «Думаю, часа 2». Подхватив обжигающий стакан, я сделал несколько жадных глотков божественного горького напитка и протяжно выдохнул. Приятное тепло тут же растеклось по телу, разгоняя скопившийся ледяной озноб и придавая долгожданной бодрости. «А какая она будет?» — вдруг тихо спросила Лиска, подойдя вплотную к стеклу саркофага. Этот простой, по-детски прямой вопрос застал меня врасплох, словно ударив под дых. С одной стороны, я отчаянно верил, что моя архитектура реконструкции личности оказалась верной, что алгоритмы не сбоили, что слепок лег идеально, и в итоге в этом синтетическом теле проснется именно Лера. Но если быть до конца честным, я не был в этом уверен. Ни на чертов грамм. И все же я сделал все мыслимое и немыслимое, чтобы сегодня она открыла глаза. «Я надеюсь, что она будет прежней», — глухо ответил я, не отрывая взгляда от безмятежного лица дрона. «Думаешь, ты все сделал правильно?» — Лиска склонила голову на бок, разглядывая синюю полосу на запястье синтетика. «Надеюсь». «Ты не слишком много надежд возлагаешь на этот проект?» — спросила девчонка, пытливо повернувшись ко мне. «Это была ее мечта», — ровным, спокойным голосом ответил я. «Да-да, ты уже все уши нам прожужжал про эту свою мечту», — фыркнула Лиска. «Но действительно ли ты этого хочешь?» Я долгим, тяжелым взглядом посмотрел на сестру Виктора. «Удивительная семейка. Эта малявка копала слишком глубоко, замечая то, что я старательно прятал даже от самого себя. Но я действительно этого хотел. Просто потому, что других смыслов в моей выжженной дотла жизни давно не осталось. Никаких планов, никаких желаний. Только ее невыполненная мечта, да старый, почти стертый временем и холодом, воспоминания о прошлом. Я тяжело вздохнул и сделал еще несколько глотков уже начавшего остывать кофе. Это то, чего я хочу. Ну ладно, будем считать, что это так». Девчонка театрально вздохнула и с сокрушенным видом направилась к выходу, тихо ступая по металлическому полу. Проводив ее взглядом до самых дверей, я вновь уставился на мерцающую полоску загрузки. 45%. Скоро все встанет на свои места. Обязательно встанет. Оставшиеся 1,5 часа меня никто не беспокоил. Скорее всего, остальным обитателям этого богом забытого места просто было не до меня. Для них я безумный ученый, запертый в своей ледяной башне, копающийся в неведомом, пугающем цифровом мире. Одних это отталкивает, другие, вроде Виктора с Лиской, наоборот, проявляют живой интерес. Но чаще всего я остаюсь один на один со своими мыслями и с призраками прошлого. До конца компиляции оставались считанные минуты, и почему-то именно сейчас эти последние проценты на экране, словно издеваясь надо мной, бесконечно растянулись во времени. Хотя нет, скорее всего, это просто мое собственное восприятие реальности дало сбой от напряжения. Тяжело поднявшись из кресла, я снова подошел к саркофагу, напряженно вглядываясь внутрь, сквозь толстый ударопрочный пластик. «Скоро ты проснешься», — тихо произнес я, прижав ладонь к обжигающей холодной крышке.